Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И сегодня мы будем говорить о язычестве и православии. Хочу представить гостя нашей студии Олега Васильевича Щербанюка, православного публициста. Здравствуйте, Олег Васильевич!
Здравствуйте!
Многие считают, что православие имеет много общего с той религией, которую на Руси традиционно именуют языческой религией. Что это за религия, язычество, и почему она так тесно связана с православием?
И то, и другое является религией. Религия, то бишь связь. Связь с духовным миром. Только единственное, что православие – это вера, которая поддерживает связь с Богом, с светлой частью потустороннего мира. В то время как язычество отличается тем, что язычники сами не знают, во что веруют. Когда пришло православие на Русь, появился путь, который ведет ко спасению. И возникла вражда со стороны духовных сил, враждебных Богу и враждебных человеку, для того, чтобы оставить людей на пути погибели. То есть, да, вражда возникла, но ее не принесло православие. Эта вражда вскрылась, если раньше это было спрятано, и духовная погибель в материальном мире, пока человек живет, вот его духовное состояние определить по материальным признакам достаточно сложно, потому что, вот такое понятие, да, духовно-нравственные ценности, да, то есть нравственные могут быть правильные, а духовные нет, тогда все пойдет в погибель. Если и попытаться найти что-то общего между язычеством и православием, то это, можно сказать, непримиримая духовная вражда между православием и язычеством. Вот это общее. Вражда общая. Вот. А все остальное у них разное.
Я предлагаю послушать мнение эксперта по данному вопросу.
Если вы собираетесь разговаривать с язычниками о их заблуждениях, то вам надо бы изучить историю язычества и сказать людям, которые увлекаются язычеством, что то язычество, которое они принимают за родную веру, это не та вера, которая была у наших предков. Наши предки, которые жили до принятия христианства, совершали страшные дела в этой своей языческой вере. Например, мы с вами знаем, что есть первые христианские мученики, боярин Федор и сын его Иоанн, мощи которых покоятся в Киево-Печерской лавре в ближних пещерах. Были случаи, когда перед строительством городов живых младенцев замуровывали в крепостные стены, чтобы, опять же, умилостивить каких-то демонов.
То есть в язычестве был именно погибельный корень?
Религия языческая – это связь с тем миром, который враждебен Богу и человеку. Поэтому язычники не знают, чему кланяются. Враг рода человеческого – дьявол или сатан, да? Дьяволос или сатан. С древнегреческого и с древнееврейского перевод. В том, в другом случае – льстец, обманщик. То есть основное оружие врага рода человеческого – это обман. Вот обман человечества, это колоссальный, глобальный обман человечества, как явление язычества, языческой веры, вот, он, этот обман привел к тому, что люди в некоторых случаях, даже имея очень правильные, хорошие нравственные ориентиры, имея связь не с тем духовным миром, шли в погибель. Или хорошую нравственность употребляли в погибель свою собственную и окружающего социума.
Славянское язычество начало формироваться примерно во втором-первом тысячелетии до нашей эры под влиянием индоевропейской культуры, когда славяне стали из нее выделяться в самостоятельные племена. Именно индоевропейская культура принесла в славянскую мифологию образы бога грозы, бога скота и образ матери земли. Немалое влияние на славянские племена оказали и кельты, которые также обогатили славянский пантеон и, кроме того, принесли славянам само понятие «бог», ранее не использовавшееся. Славянское язычество имеет немало общего с германо-скандинавской культурой. Оттуда славяне взяли образ мирового древа, драконов и многих других божеств, которые позднее трансформировались в зависимости от условий проживания и особенностей славянской культуры. Так все же, почему славяне выбрали православие или все же их силой заставили отказаться от язычества?
Если бы славян насильно заставили принять христианство путем многих там убийств, как говорят, там 9 миллионов – это бред, вообще полный бред, потому что такого населения тогда не было и просто не существовало. Если бы это так было, то наши славянские предки, неужели бы они, помня то, какой ценой, какой кровью, так сказать, навязывалось христианство, неужели бы они не вернулись назад к язычеству, если бы оно было лучшим выбором? Да, конечно, бы вернулись. Мы знаем своих предков, мы как бы сыновья своих отцов. Русский человек, славянин, да, вот, например, русский славянин, они любят вообще-то правду. То есть это люди, которые правду ценят очень высоко, порой даже выше жизни. И тогда бы наши предки за правду, да, конечно, бы они постояли. Конечно, бы постояли за правду. Тем не менее, они умирали за христианство. За христианство они отдавали жизнь. Ну, князь Черниговский Михаил, например. Многие князья сложили свою голову, не склоняясь перед тем, чтобы воздать славу языческим богам. Оставались верными христианству.
Вот это, кстати, удивительный момент. Ведь первые 3 столетия гонений христианства так и надеялись организаторы этих гонений, что физическое давление, страх смерти, они просто развеют эту веру, и все, и от нее следа не останется, учитывая, что Рим – это была страна права, это было государство, в котором закон христиан ко львам, он непреложно исполнялся.
Они первые 3 столетия вообще не могли понять, почему, когда убиваешь одного христианина, обращаются еще 1000. Как? Как такое может быть? Вот это действие Святаго Духа, то есть действие непостижимое, не от мира сего. Вот представьте себе, что у вас, ну, допустим, у вас есть 1000 рублей, и у вас есть возможность взять 1 000 000 рублей, но с этой 1000 надо распрощаться.
Я думаю, все дадут... Судя по всему, да.
Видимо, так вот, люди... когда язычники, которые жили по нравственности века сего, и, как говорится, богиня, земля, мать родная, но что-то они туда не спешат, к матери в объятия, то все бы рвались, да? Они говорят, мать сырая земля, но особо никто туда не рвется, в сырую-то землю. А вот здесь ситуация, когда увидели на свои глаза христиан, которые имеют высшую ценность, они сказали, земная жизнь – это 1000 рублей. А вот 1 000 000 – это небесная жизнь. И мы без раздумий отдаем эту земную жизнь для того, чтобы получить вечное наследие. И когда это поняли и почувствовали, увидели, осознали, соприкоснулись, даже сами мучители, они тоже без раздумий поступили точно так же. Вот это тот свет, та духовность, то, что пришло на Русь. На Русь пришла истинная духовность. И нравственное и духовное начало, они соединились. Вот эта гармония – это то, что жаждала славянская душа. То есть сам по себе русский человек, славянин, да, то есть как были славянские племена, они изначально предрасположены это воспринять. Когда они это почувствовали, они бросили все и пошли.
То есть душа по натуре христианка.
Да, абсолютно верно. Привет. Душа по натуре христианка.
Все же, почему князь Владимир остановил свой выбор на православие? Ведь к нему приходили множество посланников. Он специально посылал этих посланников для такого мониторинга ситуации общемировой.
Давайте я вам поставлю вопрос немножко по-другому. А почему вообще вопрос поднимался о религии? То есть для чего вообще Владимиру выбирать какую-то религию? Дело в том, что до этого отец Владимира, да, Святослав, он разрушил Хазарию, мы об этом знаем. Соответственно, разрушение Хазарии 2 рода последствий имеет. Первое. Уходит Хазария, это был исконный враг Руси. Хазария ушла. А с другой стороны, если она возродится, она многократно большей жестокостью набросится на Русь. А возрождение Хазарии возможно в случае ослабления Руси. Понимая слабость родовых княжеств, вот этих, которые были на Руси, понимая слабость того, что каждый поклоняется своему богу и между собой общего языка не находят, Владимир понял, что надо срочно Русь объединять, потому что Хазария сейчас разрушена, но через 10 лет она возродится в новой силе, если будет слабая Русь, и Руси тогда не устоять. Поэтому надо срочно что? Укреплять Русь. Первое, что он сделал, он решил взять языческих богов, составить один пантеон, собрать всех, сказать, смотрите, вот боги собрались, и давайте мы соберемся. И что из этого получилось? Ничего. Объединение на платформе ложной духовности не дает ничего, кроме раздоров, обид, собрались, переругались, разбежались и стали жить хуже, чем раньше. То есть поэтому стал вопрос, что нужна ценность, скажем так, у современных языков есть система ценностей, да? То есть нужна некая ценность, некая система ценностей, которая всех объединит. Ну что такое ценность, да? Вот почему так важна вот эта система ценностей? Сейчас Соединенные Штаты навязывают такие лжеценности, вот, допустим, как гомосексуализм. Да, тут недавно закон принят. Зачем мне этим занимаются вообще, вот если разобраться? Вот все люди нормальные, деньги зарабатывают, да, там бизнес делают, заводы строят. А Америка вот занимается вот такими глупостями, казалось бы. А это ведь первооснова. Потому что то, что есть ценностью, за это будет вестись война, в том числе экономическая, в том числе и деньгами. Защищаются ценности на самом деле, всегда, в основе лежат ценности.
Но это вообще вот отличает когда... человека, как, так сказать, как человека.
Да, что для него ценно? Если для него, допустим, ценны деньги, он будет жизнь свою отдать за деньги. А если для него цена семья, он будет до смерти беречь свою семью. Ценность – это то, что ставится в противовес жизни. Поэтому, чтобы жизнь получить даром, надо создать ложную систему ценностей. Вот в этом ключевой момент, понятие самого смысла ценности, вот почему вот это очень так важно. И вот тогда попытался князь найти ту систему ценностей, которая бы всех объединила, но она же должна лечь на сердце. А как вы сказали, душа человеческая христианка, да?
По натуре,
по натуре. Природе. Он же этого тогда не знал, поэтому он начинает что методом перебора. Но он посылает гонцов, да, гонцы приходят, выслушивая каждого из них, он критически относится к услышанному. Критически. То есть он проводит определенный анализ. И вот на разном этапе те иные пятые, десятые вероучения, они вызывают сомнения. То есть они не выдерживают критики, они не выдерживают критического восприятия, пока он не столкнулся с православием. То есть то, что ему рассказали о православии, оно устойчиво против критического анализа. Почему? Потому что оно выше. Все, что ему до этого приносили, оно было мудрование века сего.
А ну да, то есть он увидел что-то другое, да, высшее.
Мудрование века сего уязвимо, потому что на всякую мудрость есть премудрость. А когда к нему пришла премудрость, вот тут уже было сложно, потому что ничего не возразить. И когда князь увидел, что принесли ему послы и о чем они ему рассказали, сказать было просто нечего. И князь принял единственное правильное решение – принять христианство и креститься. И дальше христианство пошло по Руси.
Сохранилась ли какая-то угроза со стороны язычества в отношении православия?
Она не только сохранилась, она существует и существовала всегда. События последнего столетия стали явным, очень наглядным, тому свидетельством доказательств.
Предлагаю послушать мнение нашего эксперта по этой теме.
Мирного язычества нет. Оно всегда будет заканчиваться чем? Человеческими жертвоприношениями. То есть, если вы думаете, что это не так, и вам сначала рассказ о каких-то духовных вещах, о каких-то мантрах, еще там о чем-то, это все только начало, это все завуалировано. Все заканчивается человеческими жертвоприношениями. И само по себе язычество – это служение демонам. Поэтому мы резко против. Почему? Потому что сам Господь говорит, что славы мои не дам никому, славы мои не дам истуканам, а язычники поклоняются истуканам, как Богу. Вот и все. И поэтому, раз Господь сказал, что славы мои не дам истуканам, поэтому мы и ревнуем об этом, чтобы слава Божия не была предана истуканам. Но мы ревнуем, потому что мы знаем, что есть демоны, и что люди служат этим демонам. А те, кто не знает, они находятся в заблуждении и не понимают, что, собственно, происходит. Но все будет заканчиваться человеческими жертвоприношениями.
Если вы посмотрите древних византийских историков, когда они описывают нападение язычников славян на Константинополь, в частности, они рассказывают, что, готовясь к битве, они жгли костры, резали петухов и топили младенцев, принося жертвы своим богам. Вот покажите мне, пожалуйста, человека, который возьмет на себя смелость сказать, что да, я язычник, я верую. И веру свою я таким образом подтверждаю.
Есть замечательная передача, где один язычник-сатанист рассказывает о том, как они в жертву бомжа приносили. В подвале. Его никто не ищет. О нем никто не вспомнит. Он все подробно рассказал, как вырезали сердце, печень, почки, как все приносили в жертву. Все рассказал. Ему никто не поверил даже. Его в психушку отправили, и все. А человек-то реальный демонослужитель. Поэтому, когда все вот этим заканчивается, мы поэтому говорим, что все язычество – это очень плохо, это служение демонам. Демоны хотят смерти людям.
Такого духовного врага, как проявление язычества, к этому надо относиться очень серьезно, очень взвешенно, и нельзя это пускать на самотек.
Славянское язычество имеет немало ритуалов, которые связаны со взаимодействием богов и людей. Богам поклонялись, у них просили защиты, просили покровительства, им приносили жертвы, чаще всего это был скот. Также у славянских язычников существовали различные образы, которые олицетворяли те или иные явления природы, но не были божествами. К ним можно отнести Масленицу, Коляду, Купалу и других. Если мы говорим о праздниках Масленицы и Ивана Купала, то своими корнями они имеют язычество. Но если в случае с Масленицей церковь принимает этот праздник, то в случае с Иваном Купалой очень жестко и достаточно категорично выступает против. Вот чем это вызвано?
Масленица стала народной традицией и перестала быть языческим праздником. Она утратила духовный фундамент, который его связывал с язычеством, на отличие от Ивана Купала. Ивана Купала остается духовным фундаментом язычества, элементом поклонения, воспевания языческих богов, то бишь бесов. К этому сводится весь праздник Ивана Купала. Поэтому понятно, что церковь с этим никогда не согласится и согласиться не может. Церковь освящает то, что подлежит освящению, что не скверно. Вот когда Спаситель родился, да, к нему первыми поклоняться пришли волхвы. Ну, кто такие волхвы? Язычники. Причем не простые язычники.
Ну да, это серьезно.
Да, это язычники, которые являются служителями культа поклонения вот именно темным силам. Что дальше происходит? Они что, становятся святыми? То есть после поклонения принесли дары Христу, поклонились и стали святыми. Их нетленная мощь существует, этих трех волхвов. Смотрите, что происходит. Язычник, каким бы он ни был, или традиция, какой бы она ни была, если она отрывается от своего язычества и приходит ко Христу, как пришли три волхва, она освящается. Вот так и масленица. Она оторвалась от язычества, пришла, освятилась и осталась просто народной традицией, против которой церковь не возражает. А Ивана Купала не пришла и не поклонилась. Она осталась языческой. Она осталась там, где была, служением врагу рода человеческого. Поэтому здесь никакого, понятно, что не может быть примирения, и духовная вражда, естественно, будет сохраняться здесь.
А вот эти прыгания через костер, это вообще такая серьезная штука, мне кажется. Как вот...
Это ритуальные языческие действия. Кстати, заканчивается тем, что прыгают уже голые. Вот дальше начинается повальный разврат, блуд. Это все сопутствовало празднику Ивана Купала. Это блудный праздник. В этом сущность этого праздника.
Колядки могут дать фору даже празднику Масленицы по своей обрядности и по своей насыщенности элементами языческими. Здесь и переодевание в шкуры, и различные маски, и пляски, и одаривание гостей. И тем не менее мы видим, что этот праздник принят церковью, освящен. Чем это можно объяснить?
Во-первых, праздник этот не колядки. Это праздник Рождества Христова. Это самое главное. Вот вы правильно ставите вопрос, но изначально неправильно делаете исходные точки. Праздник колядки, он в язычестве когда-то был, потом это стало частью культуры, духовный фундамент ушел. И вот этот народный праздник, который народ любил, зимний праздник, как бы как традиция, как то, что народ сберег, кому этот народ принес это в дар? Волхвы золото, смирну и ладан принесли Христу, а народ что принес? Свою традицию. И в этой традиции стал воспеваться Христос. Праздник принял другое наполнение. Праздник этот называется, еще раз, не колядки, а праздник Рождества Христова. А коляда – это та традиция, которую народ возложил на алтарь, да, родившемуся христианству, родившемуся Христу. Это ладан, смирна и что? Золото.
Олег Васильевич, хотелось бы поговорить о дне осеннего равноденствия. Он совпадает с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Вот это случайное совпадение или это какая-то деятельность церкви по сращиванию церковной и народно-языческой традиции?
Это планомерная работа язычников по осквернению православных святынь. Что такое день весеннего равноденствия? То есть это астрономическое явление, неизбежное, которое происходит один раз в год. Что такое Рождество? Это день рождения. Сначала Царица Небесная родилась, а потом ее начали почитать. Она сначала родилась. Она родилась в тот день, когда произошло определенное астрономическое явление. Это событие, не зависящее от церкви. Когда родилась Царица Небесная, церкви еще новозаветной церкви еще не было. Поэтому все утверждения про сращивание, про там попытки подтасовывать
и так далее.
Это, скажем так, есть такое емкое русское слово – бред. Вот оно очень хорошо описывает такую тенденцию.
Православие и язычество. Кто кого победил? Или они переплелись и стали чем-то единым?
Не может переплестись свет с тьмою. Не может смешаться чистота с нечистотою. То есть всякое смешение света с тьмою – это тьма, а соединение чистоты с нечистотой – это нечистота. Поэтому, безусловно, существует мир зла и мир добра. Мы живем в проекции этих миров. Вот мы в себе как раз несем то поле брани, каждый человек – это поле брани, где светлое и темное между собой противостоит. Вот именно сердце человеческое – место, где происходит вот эта брань. Это существует, а переплетение не существует.
Я предлагаю об этом поговорить в нашей следующей программе. Спасибо вам огромное, Олег Васильевич, что пришли к нам на беседу. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был православный публицист Олег Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!